Прыщи золота не травник сведет, зато тебя месяц распирать не будет. Не в природной вредности дело. Рвался талант наружу, как молоко из казанка, забытого на огне. Кого-нибудь да ошпарит. К счастью, по мелочи. Коза от хозяев сбежит, волкам на обед, кошель на ярмарке сопрут, свинья в горницу заберется и праздничную кулебяку сожрет. А человека сосвету сжить. Это кликуши, хоть наизнанку вывернись, не под силу. «С ползучей благодатью сговориться, дабы снизошла», твердила старуха кликуша внученьке любимице. «Перед тем не одну пакость накликать надо. Рассыпаешь занозы щедрой рукой, костерять тебе за спиной. И в овалы, в квадрат, в гиену с империями. А ты кубышку копишь. Время пришло, глядь, на одну жирную удачу набралось». «Удача, девочка. Она, в отличие от беды, по мелочам не разменивается». Так и жили три семейства. Из века в век, вплоть до памятного указа Вальдемара Везучего, первого герцога Сорентийского. Получив Сорент в ленное владение, новоиспеченный герцог прибыл в город для инспекции земель и угодий. Выбрал приглянувшееся место, приказал строить на холме новый замок. А чтобы изыскать средства на строительство, обложил народ замковой податью. Народ крякнул, но смолчал. Начинать правление с усиления налогового бремени глупее глупого. Вальдемар честно намеревался этой податью и ограничиться. Однако двор рос как на дрожжах. Фаворитка бурно справляла именины. На мантии вытерся горностай. Казна же пополнялась ни шатка ни валка. Его высочество лихорадочно искал свежие источники доходов, не находил и, тяжко вздыхая судьбе подданных, выводил следующий налог на благо государства. Народишко разок сыграл в молчанку, и хватит. Ворчал-бурчал, как гром за рекой. Некий колдун-самоучка за компи и похвалялся, что сыскал в замковом нужнике волос герцогова тела. «Уже берегись, наведем 100 бед на деспота. Вы, добрые граждане Сорента, мне колдуну заплатите, а я тирана урезоню». Платить за компию не спешили, но и властям злоумышленника никто не выдал. Обстановка накалялась, пахла мятежом, казенных мытарей тайком били. Тут кто-то из придворных и доложил герцогу о сорентийских кликушах. Мол, издавна пакостят. Теперь, видать, ополчились на ваше высочество. Козни строят. Прикажете взять к ногтю? Впервые в жизни Вальдемар проявил государственную мудрость. Или любопытство заело. Другой бы бросил кликуш во строг, а государь вызвал всю пятерню в замок, где еще пахло звездкой и алебастром, и удостоил аудиенции. Женщины запираться не стали. Выложили правду матку на стол. Вальдемар кивнул, впал в задумчивость и велел обождать за дверями высочайшего решения. Через час кликуш позвали вновь. Восседая на троне, герцог повелел призвать удачу и благоденствие на подвластную мне землю. Сделайте, награжу. Смухлюйте, сожгу и по ветру развею. Сроку 2 недели. Утрученные женщины собрались на совет. Гореть на костре никому не хотелось. Выход нашла Гинечка Локсмар, самая молодая. Ей в ту пору едва 18 сравнялось. «Помнишь, — говорит Лизавета, — как ты Гансу Бондарю в кости выиграть помогла?» «Ага, — кивает Елизавета Локсмар. И что с того?» «А то, что мог Ганс на завтра спустить выигрыш подчистую. Мог запить на радостях. А он мастерскую в порядок привел, 2 работников нанял, бочек наделал, загляденье. На ярмарке распродался. 2 года прошло, глядь, у Ганса уже 2 мастерские. Бочки на расхват, сыновья на купеческих дочках женились, богатое приданное взяли». «Ну, — моргает Елизавета, — баранки гну, дурища. Если малой удачей с умом распорядиться, станешь кумом королю». «Наш венценосный болван королю Ретийскому вообще сына, а толку?» — заворчала Прозерпина Гонзелька. Но язычок прикусила, поняла, куда Генечка клонит. Сумеет ли его высочество удачей распорядиться? Растратится впустую, а мы виноваты окажемся. Это Роза Бубчик, осторожная, везде скрытый подвох ищет. «Веселому государю мудрый язычок в ушко», — смеется Генечка. «Сумеем, подруженьки?» Позже явился в Сорент Волхов из Бандандена. Прибор чудной привез, манометр. Записи делал, языком цокал. Словами мудреными насмерть перепугал. Эмпирическая фаталистика, не шиш маковый. После уехал, обещал вернуться и сбрехал. Кликуши плечами пожали и забыли об аданденце. Одна Генечка всплакнула в подушку. Сын у ней вскоре родился, чистый волхв. Да, не о сыне речь. по Вальдемарову велению, по своему разумению, 5 кликуш сотворили чудо. Ниточка в иголочку, стежок к стежку, шили бабы светлое будущее государства. По отдельности мелочь, безделица, зряшный сквозняк. Но сложи пустячок к пустячку, такое нарисуется, что дух захватывает. Волхов, помнится, синергизмом ругался. Не прошло и недели, как приблизил к себе герцог тихого человечка, Гастона Знаваля. Внешностью или знатностью Знаваль не блистал, а посему имел ум острый и практичный. Следуя его советам, герцог разогнал половину свиты, резко уменьшив число дармоедов при дворе. Не без участия того же Знаваля, главный казначей был подвергнут допросу и сознался к вознократстве. Вора прилюдно утопили в тихом омуте, имущество отписали в казну, увеличив ее втрое, и государь заметно повеселел. Первые результаты вполне удовлетворили герцога. Кликушам благосклонно велели продолжать в том же духе. А как снизойдет ползучая благодать на герцогство в полной мере, и о награде поговорим. О своем обещании Вальдемар везучий не забыл. Через 2 года он женился на Жанне Фламбардской, заполучив приданное 3 графства с судоходной рекой, и вновь пригласил кликуш в замок. Результатом этой аудиенции явились 2 знаменательных указа. Первым, к великой радости сорентийцев, отменялась замковая и пивоваренная, кроме светлого крепкого, подати. Вторым же указом государь взял кликуш под покровительство. Им дозволялось раз в год проводить пакостные турниры, ибо сие заложено в их природе, и вины их в том нет. Единственное, кликушам запрещалось необратимое членовредительство, насылание хвори неизлечимых и порча имущества на сумму более 200 бинаров. Победительницу одаривал государь, а пострадавшим гражданам выплачивалась компенсация из казны. После оглашения указов народ связал грешное с праведным и уразумел, кто поспособствовал снижению налогов. Кликуш перестали сторониться. Пострадать от них на пакостном турнире теперь почиталось за честь. И повод для разговоров на год вперед, и казенная компенсация. Ими даже хвастались перед приезжими. У нас, мол, чудо-бабы, а у вас хрен с редькой. Франческа Бубчик родилась в благословенную пору, когда герцогский указ о кликушах действовал уже 40 лет. Детство Франечки было, считай, безоблачным. Девочки принимали ее в свои игры, мальчишки исправно таскались за косички. Вечерами бабушка Роза, души не чаявшая во внучке, рассказывала сказки, похожие на правду, и бабьи сплетни, похожие на сказки. С 15 лет девушка стала принимать участие в пакостных турнирах. В 17 впервые выиграла, получив награду из рук государя. И стремительно, на радостях что ли, выскочила замуж по большой чистой любви. Семейное счастье длилось недолго. Герцог объявил поход на Верхний Йо. Тамошние горцы вконец обнаглели, укрывая овец от переписи скота. И Яцек, как ни отговаривала его молодая жена, записался в ополчение. Ходил веселый, хвалился, вернусь с трофеями. Хотела Франческа удачу мужу накликать, да и стратила незадолго до того кубышку. Из похода Яцек не вернулся. Там, в горах Йо, и схоронили. Год Франческа носила траур. К ней не раз засывали сватов, но красавица-вдова отказывала. Все Яцек снился. Веселый, гордый, мертвый. Сердцу не прикажешь. Через 7 пустых, скучных лет объявился в Соренте чужой человек. Купил заброшенный дом на окраине, где и поселился, приведя обветшалое жилище в порядок. Из дома выходил редко, с соседями держался на расстоянии. Одним своим видом нагонял на людей тоску. Прозвали его Смурняк. Именно Смурняка выбрала Франческа мишенью на очередном пакостном турнире. Цепочка мелких бед, приключившихся с чужаком, выглядела произведением искусства. Ну, поскользнулся человек возле скобяной лавки, да в лужу упал. Бывает. Весь в грязи изгваздался. Так хозяин лавки не весь что решил, когда грязный Смурняк в дверях объявился. За восставшего мертвяка принял. Заорал благим матом, примчались сыновья, взяли мертвяка в освященные колья. После извинялись. Затмение ему нашло. А толку? К вечеру лекарь, будучи в подпитии, ушибы Смурняку ошибочной мазью лечил. На беднягу чесотка напала, спасу нет. Короче, Франческа честно награду заработала. Смурняку из казны ущерб компенсировали. А через 2 дня он возьми и заявись в дом кликуши. Франческа решила скандалить пришел, стыдить или денег выдуривать. А нет, повел себя гость вежливо. Представился честь по чести, назвался Иосифом Бренном из Реттии. Слово за слово пригласила Франческа Иосифа в дом, угостила чаем с ватрушками. Сама не заметила, как за разговором время пролетело, уж смеркаться начало.